Вы сказали, что сложили дрова под навесом у сарая. Какой длины были дрова, которые вы накололи? Сколько футов? Ковальчик развел руки в сторону, показывая длину. Около 3 футов. Они были одинаковые длины, — заключенный кивнул. Почему вы лжете, ковальчик? Боя не лгать, но вы лжете. Под навесом нет никаких дров. Их нет ни в амбаре, ни в доме, ни поблизости от дома. Возле колоды за амбаром нет свежих щепок. А они были бы, если бы кололи там дрова. Я знаю это, ковальчик, потому что сам все осматривал. Почему вы солгали? Моя не лгать. Моя колоть дрова топором и положить его в амбар. А почему вы побежали, когда мы проходили мимо вас по дороге под дождем? Разве невиновные так ведут себя? Моя украсть деньги, но моя не убивать. Судья и Джонни оставили его в кладовой, вновь повернувшимся лицом к покрытой сажей стене. Когда они вышли из кладовой, Мертон Избилл закрыл дверь и защелкнул замок. Потом он сел снова лицом к двери, держа дробовик на коленях. «Ну?» — осведомился судья, когда они шли назад к его дому. «Не знаю», — ответил Джонни. «Я надеялся, что у тебя сложится более твердое мнение, чем у меня. Но то, что ты сомневаешься, тоже важно. У нас обоих достаточно опыта в определении надежности показаний. Если никто из нас не может уверенно заявить, что этот человек лжет или говорит неправду, значит, тут что-то не так. Это необходимо расследовать. Одной истории с дровами будет достаточно, чтобы его повесить, — пробормотал Джонни. Я имею в виду для этих людей, потому что нет ни малейших доказательств, подтверждающих его слова. И все же, если он не колол дрова для тетушки Фанни, то почему настаивает, что делал это? Возможно, просто потому, — предположил судья, когда они поднялись на крыльцо, — что его извращенному уму история о работе за пищу кажется создающей ауру честности, которая не ассоциируется с убийцами. Тогда почему он признал, что украл деньги? Он едва ли мог это отрицать, ведь деньги-то нашли у него. Оба замолчали. «Ну вот, теперь ты знаешь, — сказал судья, войдя в кабинет, — почему я хочу, чтобы ты участвовал в этой пародии на жюри, Джонни. История ковальчика создает интересную альтернативу, заключающуюся в том, — кивнул Джонни, — что если он не виновен, то виновен кто-то другой. Вот именно. Они смотрели друг на друга через письменный стол. «Если вчера в Шинкорнерс не побывал еще один посторонний, — медленно произнес судья, — а никаких доказательств этого нет, я уж расспросил всех. Значит, Фанни Эдамс убил кто-то из жителей деревни, знавший ее всю жизнь. Причем это не обязательно мужчина. Не требуется много сил, чтобы кочергой проломить череп 90-летней старухи. Иными словами, вы хотите, чтобы я участвовал в жюри в качестве детектива? Моей задачей будет выяснить, кто из ваших соседей прикончил тетушку Фанни, если Джозеф Ковальчик этого не делал? Да. Джонни подумал о мертвом лице, которое ему пришлось прикрыть кухонным полотенцем. Он испытывал странное ощущение личной утраты. 10-минутный разговор в шумной комнате, одно прикосновение сухой теплой руки. А ему кажется, что он знал эту старуху с колыбели. Ее гибель пробудила в нем глубоко таящиеся эмоции. — Хорошо, судья, — сказал Джонни. Услышав около 9 вечера шум на улице, Они выбежали из дома и обнаружили на перекрестке Берни Хаккета и Орвила Пенгмена, переругивающихся с древним водителем столь же древнего Кадиллака.